Всем добрый вечер. И в самом разгаре лета, практически через год после урока про летний отдых, где затрагивалась тема буквально вскользь экстремальные виды спорта, отношение еврейского закона к опасному времяпровождению или к потенциально опасному времяпровождению, самое время поговорить более подробно про эту тему. И, конечно же, если построить весь урок только лишь на обсуждении, разрешен ли экстремальный спорт или нет в еврейским законам, то, наверное, урок будет относительно короткий, если не вдаваться в очень дремучие определения, комментарии и разборы различных аллахических респонсов и так далее. То есть, если вот так по-простому, то, наверное, относительно быстро можно было бы ответить на этот вопрос. Экстремальный спорт – это что-то разрешенное, либо что-то запрещенное. Хотелось мне урок начать с небольшого вопроса, но я подумал, что мы сделаем его виртуальным образом. Конечно же, вы можете тоже использовать комментарии в чате, либо просто про себя сформулировать ответ на заданный мной вопрос, на который я все-таки постараюсь разъяснить ответ к концу лекции, к концу презентации. Так вот, вопрос звучит так. Разрешает ли еврейский закон занятия экстремальными видами спорта? И четыре варианта ответа. Первые два варианта ответа стандартные. Да, нет. И еще два других варианта ответа. Варианты ответа С и Д. Вариант ответа нет. Всегда есть нюансы. Вот. Попробуйте ответить уже сразу для себя на этот вопрос, разрешает ли еврейский закон занятия экстремальными видами спорта. Еще раз, четыре варианта ответа. Да, нет, нет, но если хочется, то да. И четвертый вариант ответа. Да, но есть нюансы. Вот. Как я сказал, если мы сразу вот сходу ответим на этот вопрос, то урок не будет такой интересный. Поэтому мне подумалось, что следует начать разговор с разъяснения общих вопросов. Какое вообще отношение Торы и нашей традиции к спорту в целом? Какое отношение нашей традиции к опасным ситуациям, которые могут возникать в человеческой жизни во многих ситуациях, во многих вещах, которые мы делаем. То есть это не обязательно спорт, это может быть и любое другое экстремальное опасное времяпровождение либо занятие. Как Тора относится к опасной работе, к экстремальной работе, либо к экстремальному отдыху, то есть это не то, что связано с физическими нагрузками, со спортом и так далее. И также, раз мы уже говорим про спорт, про экстремальный спорт в том числе, то если нам хватит времени, мы поговорим про некоторые другие дополнительные, но, как мне кажется, очень занятные вопросы, которые связаны со спортом, и которые, как мне кажется, вообще никто еще, наверное, и не обсуждал. По крайней мере, я не нашел обсуждения этих вопросов в русском сегменте ресурсов, посвященных Торе. Это вопросы, как относиться к спортивным состязаниям, к посещению спортивных состязаний, спортивных игр. И вот вообще вот эта культура спортивная, насколько ли она поддерживается законом еврейским или мировоззрением, и вообще кошерно это или нет. И также, если хватит времени, разберем несколько сопутствующих вопросов, которые могут возникнуть в еврейском законе с занятием спортом в целом. То есть это не только глобальный вопрос, если уже мы занимаемся спортом, то как и во всех других каких-то наших делах, всегда возникают какие-то вопросы, связанные с алахой. Я попробовал подумать, какие такие могут быть вопросы, которые лично, может быть, у меня возникали, или я где-то слышал, и тоже их набросал. И в самом конце, если хватит время, попробуем их тоже быстренько разобрать. Начнем же мы с общей глобальной темы, как я и анонсировал, здоровье, отношение к здоровью и еврейский закон. Насколько отношение к здоровью является важным элементом нашей традиции и что вообще в Торе про это сказано. То есть это вообще фундамент, потому что если в Торе отношение к здоровью никак не сформулировано, то, наверное, тогда и мы не сможем найти никаких первоисточников, которые бы касались более узких вопросов, как то экстремальные виды спорта и так далее. Вот поэтому разберем несколько важных первоисточников. Я постарался выбрать такие тексты, которые я сейчас расскажу, которые, скажем так, не являются очень популярными, которые у всех на слуху. Вот. Первый источник, который я хотел бы процитировать и объяснить, это отрывок из Талмуда, из Вавилонского Талмуда, трактата Таанит, где Талмуд объясняет стих истории. А стих истории с первой недельной главы Брешит звучит следующим образом. «Вейцер Ашем Луким это Адам, Афар мина Адама». «Вейфах баапав нишмат хаим, вей адам ленефеш хая». «И сотворил Бог, Господь Бог человека, из праха земли, и вдул в ноздри его нишмат хаим, вдул в ноздри него жизнь, и стал человек живым существом». Такой условный перевод стиха. Я думаю, что это всем известный стих. Всевышний сотворил человека, вдохнув в него жизнь. Комментируя этот стих, Талмуд говорит, что сотворение человека без этого отрывка, без этой последней части. То есть можно было бы просто написать «И сотворил Господь Бог человека», вот, вдохнув в него душу. Зачем говорить «И стал человек живой душой, появилась в нем жизнь», зачем это нужно, говорит Талмуд, чтобы научить нас, что мы должны заботиться о нашей жизни. То есть мы после того, как мы сотворены, после того, как мы родились, после того, как мы сформировались, у нас есть, появляется некая духовная обязанность следить за нашей жизнью. То есть наша жизнь, другими словами, не совсем нам принадлежит. Она нам дарована Богом, и поэтому мы должны ее охранять. Охрана здоровья, охрана нашей жизни во всех, причем, аспектах. Вот это говорит Талмуд. Если же говорить про более детальный разбор вот этого сложнейшего философского вопроса, где заканчивается наш свободный выбор, то есть где заканчивается наша судьба, где заканчиваются предрешенные ситуации в нашей жизни – и где начинается наша собственная ответственность по отношению к здоровью? Это очень сложный вопрос философский. И одна из попыток на него ответа тоже находится в Талмуде, в другом совершенно трактате, в трактате Ктубот. И в Талмуде написано следующее. Очень, кстати, лаконичный такой афоризм, правило, которое, я думаю, что следует даже запомнить, потому что очень сильный, как говорится, стейтмент. Написано в Талмуде: «Аколь бедей шамайм» – «Все находится в руках небес». То есть у человека есть судьба, все предрешено, все находится в руках небес. «Хуц мицним пахим» – «Кроме…» Тут комментаторы по-разному интерпретируют эту фразу, но по-простому скажем это так. Кроме болезней, кроме простуды. То есть все, что касается каких-то тяжелых, условно говоря, генетических болезней, либо каких-то вирусов, против которых человек, наверное, ничего не может предпринять, и поэтому, если он заболел, не дай бог, какой-либо такой болезнью, либо она у человека проявилась, то это как бы предпрограммируемая история. Человек ничего не с этим может сделать, такая у него судьба, так решил Всевышний. Но то, что касается простуды, то это не в руках небес. А другими словами, если мы перевернем эту цитату из Талмуда, то это в руках человека находится. Это история. То есть, чтобы не простудиться, мы должны предпринять с вами какие-то активные действия. То есть, они должны полагаться на Бога. Вот. Поэтому, безусловно, в устной Торе, причем в разных контекстах, как я попробовал сейчас вам показать, присутствует вот эта идея о важности заботы о нашем теле и о нашем здоровье. Если уже говорить про закон, про четкие формулировки, которые написаны в кодексах законов, например, в Шулхан Арухе, то там этот принцип сформулирован довольно-таки жестко, если можно так сказать. Написано в Шулхан Арухе, что человек должен остерегаться любых вещей, которые могут быть опасны. Почему? Потому что есть в Талмуде такой принцип, что мы должны более серьезнее относиться к вещам, которые опасны, чем к вещам, которые запрещены Торой. То есть это не значит, что как бы если что-то опасное, то это отменяет запреты из Торы. Это значит, что отношение закона, отношение принципов закона к опасным ситуациям строже, чем к ситуациям, которые запрещены еврейским законом. Вот, и поэтому написано в Шулхан Арухе, что человек должен остерегаться любых опасных вещей, которые могут быть опасны. И поэтому написано в Шулхан Арухе, запрещено ходить, гулять в тех местах, где может быть опасно. И классический пример из Талмуда, например, какая-то разрушенное, ветхое строение, стена, либо одному ходить по ночам. Вот. Это опасное поведение, такое не надо делать. И суммирует этот закон Шулхан Арух, говорит, не только запрещено поведение, которое сформулировано в Талмуде, но вообще любая ситуация, которая может быть опасной, ее нужно избегать. И запрещено человеку полагаться на авось, на то, что пронесет. Вот. Если ситуация заведомо опасная, то ее нужно избегать, пробовать не надо, вот, нужно ее избегать. И любым другим способом запрещено подвергать свою жизнь опасности. Вот, это, в принципе, это закон. И это вроде как, с одной стороны, четко сформулированное правило, с другой стороны, остаются вопросики. И вопросики довольно-таки серьезные. Во-первых, каким образом мы будем определять опасное поведение или опасную ситуацию, и какую градацию мы построим, то есть какая шкала у нас опасного поведения должна быть, каким критериям будем мы мерить, измерять опасные ситуации и неопасные ситуации, которые Шулхан Арух нам рекомендует избегать? Вот это довольно-таки серьезный вопрос. И будет ли эта градация определяться в разных категориях ситуаций, либо это будет какое-то общее правило? Найдем ли мы какую-то корреляцию с другими законами, которые в Аллахе есть? То есть, например, то, что в законах Шаббата считается опасностью для жизни, будут ли это такие же критерии для вот, соблюдения вот этого? Нужно остерегаться опасности. Вот это все, скажем так, открытые вопросы, на которые мы чуть позже постараемся с вами найти ответы. Вот. Но из вот таких общих первоисточников, я их, конечно, не все привел, потому что это, наверное, была бы отдельная лекция, можно сделать несколько выводов, которые будут основой для дальнейшей дискуссии. И это выводы следующие. Во-первых, Тора предписывает нам сохранять наше здоровье и избегать опасностей. И к опасностям нужно относиться с большей строгостью, чем к нарушениям законов Торы. Причем в том же Шулхан Арухе соавтор Шулхан Аруха Рав Моше Исраэль Срамо добавляет, что нужно остерегаться не только опасных ситуаций и опасного поведения, но даже нужно остерегаться ситуаций, которые, возможно, могут быть опасными. То есть очень... И в этом проявляется более строгое отношение к опасным ситуациям по отношению к нарушениям законов Торы. Вот, вот это, в том числе вот это имеется в виду. Также... Так как наша жизнь, наша душа, грубо говоря, нам не принадлежит, она нам дарована, мы не вправе рисковать ни нашей жизнью и ни здоровьем, попадая вот в опасные ситуации или делая что-то, что может нас к опасным ситуациям привести. Нужно избегать даже минимальной возможности опасности, если существует реальная вероятность причинения вреда или увечья нашему организму. Тут есть открытый вопрос, как мы это будем измерять. Это я уже обозначил, поговорим про это позже. И в общие рекомендации, которые дают нам наши мудрецы, это то, что мы не только должны избегать опасности, но и мы не должны приводить, грубо говоря, свое тело и свою душу в ситуации опасности. То есть для этого нам необходимо вести здоровый образ жизни. Причем здоровый образ жизни как физический, следить за своим телом, так и ментальный, то есть следить за нашим разумом, за сном, например. То есть следить за здоровьем в общем плане, не только за здоровыми мышцами и так далее, но и за всем, за всем. Вообще, собственно говоря, Тора нам говорит, что следить нужно за нашей душой, за нашей жизнью очень-очень. И комментаторы интерпретируют этот стих, что это повеление Торы, оно относится как к душе, так и в какой-то мере к телу, потому что душа и тело у нас как бы работают и взаимодействуют в связке. Поэтому то, что относится к душе, каким-то образом должно и относиться к телу. Вот. Еще я забыл упомянуть, есть очень интересный мидраш на эту тему про охрану и защиту здоровья. Мидраш говорит следующую идею, сообщает нам следующую идею. Написано в Торе: «И Всевышний уберет от тебя все болезни». В Исира Шем Мемха Коль Холей. «Уберет у тебя Всевышний все болезни». Есть такой стих. Это благословение, которое дано еврейскому народу. И Мидраш говорит, что значит «мимхо» от тебя, Зачем, опять-таки, зачем это лишнее слово? Как бы кажущееся лишнее слово можно эту же самую идею передать без этого местоимения? Вот. И Мидраш говорит, это местоимение нам показывает, что от нас это тоже зависит. Конечно, благословение Всевышнего звучит так, что Он будет нас охранять, Он будет, если мы будем хорошо себя вести, убирать от нас все болезни, излечивать болезни. Но в этом благословении, как бы для его исполнения, необходимо также наше участие. То есть не просто так Всевышний уберет болезни, мы тоже что-то должны для этого делать. То есть если человек ведет нездоровый образ жизни и поэтому заболевает, то как бы в этой ситуации, конечно же, нужно всегда полагаться на Бога, но шансы на излечение немножко уменьшаются, потому что от нас это зависит тоже, будем ли мы здоровы или нет. В разные раввины разных эпох пробовали определить вот эти самые правила и принципы заботы о нашем теле, которые мне очень нравится эта картинка, я почти во все уроки ее вставляю, использую. Это вот такие камни, которые в таком в состоянии баланса находятся друг по отношению к другу. Вот, потому что все в нашей жизни – это баланс. То есть все хорошее в нашей жизни – это баланс. В том числе наше здоровье, наше тело. Но как вот этот баланс найти в нашем теле? То есть как следить за нашим телом таким образом, чтобы все работало, как оно должно работать? И мы знаем, что если баланс в нашем теле хотя бы в каком-либо органе, либо в его функционировании нарушен, то он, нарушается вся система, вся хрупкая система нашего организма в конце концов разваливается. И разные раввины пытались определить рецепт сохранения баланса. То есть какая же волшебная... рецептура поддержания нашего здорового тела. Вот. И, наверное, самая известная попытка найти вот эти правила – это законы Рамбама, где он довольно-таки подробно описывает, как человек должен себя вести, чтобы его организм был здоровым. И Рамбам пишет, много чего пишет, но можно выделить следующие идеи, которые, между прочим, тоже нам понадобятся для... Когда мы к следующей теме перейдем, экстремальные виды спорта, нам эти все идеи понадобятся. Рамбам пишет, что, во-первых, нужно слушать свое тело. То есть если тело нам говорит наше, что что-то не так, если что-то болит, если что-то, есть какое-то недомогание, или мы чувствуем в нашем теле какой-то дискомфорт, то это неправильно. Нужно эту проблему решить. Также Рамбам пишет, что не нужно издеваться над своим телом, насиловать свое тело. То есть если в наше тело влазит, не знаю, условно говоря, 2000 килокалорий еды, то не нужно в него впихивать 4000 килокалорий. Это насилие на тело, даже если это приятное насилие, но это неправильно. Не нужно чрезмерно использовать ресурсы нашего тела. То есть вообще Рамбам это пишет в основном в контексте еды, что не нужно слишком много есть. Но я думаю, что этот принцип распространяется на все. То есть есть какие-то виды поведения, которые для нашего организма являются чрезмерными, нетипичными. Ну, например, не знаю, если мы про спорт говорим, бежать марафоны, слишком долго бегать. Это нетипичное поведение для нашего тела, и точно оно не полезное. То есть, в принципе, бегать, наверное, полезно. В какой-то ситуации, может быть, для каких-то организмов, может быть, бежать марафоны – это нормально, но в принципе, по сути, наверное, это немножко насилие на тело. Вот. Опять-таки, это не значит, что Тора запрещает марафоны бегать или Аллаха запрещает марафоны бегать, но как бы есть над чем тут подумать в этой ситуации. Также Рамбам пишет, что, безусловно, нам необходимо движение или упражнение. То есть нужно двигаться, нужно двигаться. И мы должны понимать, что в наше время, когда наш образ жизни немножко иной, чем он был во времена Рамбама, наверное, нам двигаться нужно немножко больше, чем то, что имел Рамбам в виду. Потому что в старые времена люди, по сути, просто больше двигались, больше ходили, больше выполняли какой-то физической нагрузки. Вот. А организмы и тела-то у нас такие же, как и во времена Рамбама, поэтому нужно это иметь в виду. И также Рамбам очень подробно описывает, и в принципе во времена Талмуда это была большая важная тема, это тема нашего пищеварения. Пищеварение, как правильно ходить, как говорится, в уборную, и вот все вот эти принципы и правила. В наше время, опять-таки, немножко ситуация другая, чем это было во времена Рамбама, я имею в виду с личной гигиеной и с вот этими всеми делами, но общий принцип такой, что все еще остается актуальным забота о нашей диете, то есть то, что мы едим. И, наверное, в наше время эта проблема намного более остро стоит, чем даже 100 лет назад, потому что, опять-таки, появилось очень много видов нетипичной для нас, для людей, для наших организмов продуктов питания. То есть то, что никогда мы как бы не ели или еще не привыкли так есть в таких количествах и в таких пропорциях и так далее. Вот поэтому забота о диете, контроль диеты, контроль того, что мы едим, это тоже очень важное правило и принцип заботы о нашем здоровье. Вот. Теперь переходим к заявленным темам. То есть мы сейчас поговорили об общих правилах заботы о нашем здоровье, о том, что мы сказали, что нужно избегать всяческой опасности, даже если она только возможна, а не очевидна, не нужно заниматься какими-то опасными вещами. И теперь поговорим про опасный спорт, про экстремальный спорт. И тут нам нужно ответить на два центральных вопроса, от которых будет зависеть ответы в конкретных примерах. Это согласно каким критериям определяется опасное поведение в Аллахе, то есть что есть та опасность, которую нужно избегать. И также нужно ответить на вопрос, в каких ситуациях это опасное поведение может быть дозволено. Есть ли такие ситуации, когда это правило работает по-другому, что нужно сторониться опасности. Вот. И про определение критериев опасности расскажу вам просто, чтобы усилить этот вопрос, расскажу вам вот такое простое соображение, простую информацию. Если мы будем смотреть статистику травм при занятии разными видами спорта, то мы узнаем с вами, что самый травматичный вид спорта – это лыжный спорт. Лыжный спорт – это самое вообще опасное, что может быть. Люди ломают руки, ноги и все другое. И, ну, действительно опасный спорт. И даже я знаю несколько людей, которые пострадали, которые получили травмы, когда катались на лыжах. Вот, или там на сноубордах. То есть это известная вещь. И поэтому, да, кстати, очень интересно, есть во многих странах есть медицинские страховки, которые для путешественников сделаны, которые путешественники, туристы могут заключать. И в некоторых таких страховках оговаривается, что эти страховки не распространяются на занятия зимними видами спорта. То есть там опасность статистически получить увечья больше, чем в других видах спорта. Поэтому страховка эти случаи не покрывает. Это не страховые случаи. Вот. С другой стороны, если мы посмотрим какие-нибудь другие виды, скажем, экстремального поведения, я, например, нашел картинку канатоходцы или там еще что-нибудь, подводные шашки, что-нибудь такое. В таких видах спорта статистически люди получают травмы намного реже, чем катаясь на лыжах в горах зимой. Вот. Будет ли это означать или означает ли это, что лыжи для нас с аллахической точки зрения будут являться опасным поведением, соответственно, с запрещенным Торой, а ходить по канату в натянутом над обрывом будет разрешено, потому что статистически это менее опасное занятие. Вот, это открытый вопрос, и он довольно-таки сложный. Вот, начнем разбираться, как говорится, по порядку. Вообще про вот это опасное поведение очень лаконично написано в книге Ахинух, Сефер Ахинух, где он разбирает заповедь заботы о своем здоровье, повелительной заповеди, и пишет, среди прочего, следующее, что Всевышний создал нас, и Всевышний создал нас, наш мир таким образом, что есть вещи, которые являются опасны, есть вещи, которые не являются опасны. И поэтому, так как у нас есть обязанность следить за нашей жизнью, то поэтому человек должен руководствоваться общими принципами, по которым работает этот мир. То есть, дальше пишет, известно, что огнем можно обжечься, поэтому в воде можно утонуть. Вот. И поэтому нужно рассчитывать свои риски определенным образом при в наших там, возможном взаимоотношении. То есть мы в воде, в огне горят. Это как бы известная вещь. Вот. И поэтому человек не должен себя ставить в такую ситуацию, где известно как бы общечеловеческой логикой, что это поведение может быть опасным. Вот. Если это известно, то есть известно, что огонь сжигает, можно огнем обжечься, то поэтому человек не должен полагаться на чудо и говорить, что со мной будет все нормально, меня пронесет. То есть мы должны полагаться на некое общее понимание определения опасного поведения и неопасного поведения. Вот такое определение дает нам Сефер Ахинух. То есть, в принципе-то люди не хотят, нормальные люди, не хотят причинить вред своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому люди, как правило, предупреждают других об опасности того либо иного поведения. Вот, и поэтому, если написано где-то, грубо говоря, «не влезай, убьет», это опасно для жизни, то, значит, это мы не должны делать. Вот это определение опасности Сефер Ахинух и, возможно, некоторых других раввинов. То есть мы определяем опасность того либо иного действия не по статистическим данным, сколько человек пострадало от того либо иного занятия и получил увечья и травмы, а как общество смотрит на определенные виды деятельности. То есть как, если так, как мы про экстремальный спорт говорим, мы должны посмотреть, как люди оценивают занятия тем либо иным видом спорта. Еще интересный комментарий, который тоже нужно упомянуть, это вот этот самый афоризм, который я уже цитировал, что написано в Талмуде: «Все в руках небес, кроме простуды». И комментируя этот принцип, комментарий, который расположен на той же странице, где текст Талмуда, комментарий Тосафот, добавляет следующую идею, что, в принципе, то же самое, что и говорит Сефер Хинух. Если есть какие-то вещи, которые людям известны, что они приводят к болезням, то есть к простуде, то есть известно, если, условно говоря, зимой ходить раздетым на улице с мокрыми ногами, то очень большая вероятность того, что человек заболеет. То вот если вот известно, что определенное поведение приводит к определенному результату, и это статистически вероятно произойдет, то вот таким поведением заниматься нельзя. Вот. И таким образом, если мы говорим про экстремальный вид спорта, то, наверное, речь пойдет здесь не про опасное поведение спортивное как таковое, а про, в принципе, травмоопасные в дальней перспективе занятия спортом. То есть есть, ну, грубо говоря, профессиональный, непрофессиональный спорт. То есть есть какие-то виды профессионального спорта, где спортсмены, безусловно, получают какие-либо травмы. То есть это факт. И все какие-нибудь тяжелоатлеты, грубо говоря, когда выходят на пенсию спортивную, у них есть какие-то проблемы со здоровьем. Вот. И поэтому, как бы так как это известная вещь, то, наверное, вот это будет для нас являться критерием опасного вида спорта. То есть экстремальный спорт по вот этому определению – это не тот, который в моменте опасный, а который опасен в перспективе. В принципе, какое-то опасное занятие, которое постепенно разрушает наш организм. И вообще от опасности нам нужно, мы это уже много раз я говорил сегодня, нужно всячески опасности избегать. Это нам рекомендует и сама Тора, и комментарии, и мудрецы. И в этом контексте вот, хотелось упомянуть очень интересный комментарий, который приводит Раши, комментатор Торы. История такая, что в Йосеф, когда он уже был братьями продан в египетское рабство, задумал целую историю, придумал целый план по взаимодействию со своими братьями, чтобы они раскаялись вот в том самом проступке его продажи. И часть этого плана была, что братья должны были привести в Египет его младшего брата Бениамина. Но отец не хотел Бениамина отпускать с братьями. И отец Яков говорил, что он не отпускает Юсефа, потому что с ним... Юсефа Бениамина, потому что с ним произойдет какое-то несчастье в дороге. Пен и Крена Асон. С ним произойдет какое-то несчастье. И вот Раши, комментируя это, приводит очень интересное высказывание Раби Элиэзера бен Якова из Талмуда, который говорит нам очень интересную вещь, что в момент опасности сатан или какая-то негативная энергия, негативная сила особо активизируется. То есть, когда человек занимается опасным поведением, Кроме того, что само по себе это поведение может быть опасно для его тела, для его организма, есть еще дополнительный риск. То есть есть еще такой духовный буст негативный, что вероятность получить травму при опасном деле увеличивается еще и с духовной стороны. Вот. И именно поэтому Яков не хотел отпускать Бениамина. Вот. И поэтому, если как бы мы это перефразируем на нашу тему, можем сказать так, что когда человек занимается экстремальными опасными видами спорта, то кроме статистической опасности получить травму, есть еще опасность получить травму, как говорится, с помощью небес. Вот, и поэтому лучше несколько раз подумать в этой ситуации. Разберемся еще с вопросом, есть ли исключение в опасном поведении. То есть до сих пор все, что я говорил, можно суммировать одним предложением, что в принципе экстремальные виды спорта, опасное поведение у нас запрещено, всячески Тора нас отговаривает такими всеми вещами заниматься, и, наверное, это будет нельзя. Но есть ли исключения? И тут нужно упомянуть, что такие исключения есть. Например, Рафландо Нойде Бе-Ягуда в своем респонсе обсуждает знаменитый вопрос. Вопрос об охоте. Можно ли заниматься охотой? Можно ли охотиться на зверей? И он в своем респонсе затрагивает, кроме как бы общего вопроса про охоту, про убивать зверей, он затрагивает вопрос опасности. Потому что он пишет, любой охотник, когда он выходит на охоту, автоматически ставит себя в опасное положение, потому что в лесу, где обычно водятся дикие звери, эти же дикие звери могут напасть на охотника. И, в принципе, в лесу опасно. В темном лесу с волками, с медведями как бы не очень благоприятно. Поэтому может ли человек заниматься охотой? Ведь это вроде как опасный вид поведения, опасное вообще дело. И говорит Нойде Бе-Ягуда, что да, может, если это для него является пропитанием. То есть если человек охотится, потому что это его работа, потому что он получает, как говорится, ценный мех и так далее, вот, и там ловит каких-то зверей, то это можно заниматься, потому что есть общий принцип, что в какой-то мере можно подвергать свою жизнь и здоровье опасности, если мы с помощью этого выживаем. То есть пропитание, как бы есть что-то надо, поэтому это тоже в каком-то роде забота о нашем здоровье. Поэтому подвергать свою жизнь опасности, если это для, как говорится, для нашего же блага, в данной ситуации можно. Если мы немножко расширим идею Нойде Бе-Ягуда, то можно сказать, что получается, что занятие профессиональным спортом, то есть тем спортом, за которое человек получает зарплату, наверное, с этой позиции будет разрешено. То есть если человек делает какие-нибудь трюки, и ему за это платят деньги, или является он инструктором в каких-то опасных видах там, спортивных или околоспортивных вещей, или, в принципе, профессиональный спортсмен, то, может быть, проблем с законом еврейским меньше. Но, опять-таки, есть момент, который я упоминал до этого, что, как правило, профессиональный спорт автоматически связан с профессиональными травмами и с профессиональным ухудшением своего здоровья, что может быть еще намного более проблематичнее. Но в любом случае это как бы есть определенные исключительные моменты. И похожий вопрос спросили у автора респонсов «Игрот Муше», у Рафмоша Файнштейна. У него конкретно спросили, он сам пишет, не шальте, меня спросили, можно ли зарабатывать деньги игрой в мяч, который на иностранном языке называется «balls». Balls. Наверное, про баскетбол его спросили, скорее всего. Можно ли так зарабатывать на жизнь, кидая мячи в корзину, занимаясь баскетболом? Вот. И Игрот Муше, в принципе-то, пишет очень похожую идею, как Ной де Баиуна. Если этим человек зарабатывает на жизнь, и даже если с этим связан какой-то риск, и даже если от игры в баскетбол люди фактически умирают, то если это работа, это разрешено. Вот, это такой небольшой момент, про который я хотел поговорить, когда все-таки можно заниматься опасными видами спорта и так далее. И теперь в самом конце таки определимся с вами, что является опасным, а что нет. Какие такие критерии? Какой спорт, какой экстремальный спорт будет считаться опасным по определениям Аллахи, а какой нет? И потом быстренько пробежимся по примерам и попробуем таки ответить на практический вопрос, какой экстремальный спорт разрешен, какой нет. Во-первых, есть такое правило, оно правило раввинов, раввины выделили это правило, оно распространяется во многих аспектах еврейского закона, то есть не только на экстремальный спорт, и звучит это правило, правда оно работает с определенными ограничениями, звучит оно так. «Ваидна даршу борабим шомер петаим ашем». Всевышний охраняет глупцов или простаков. Так написано в Таилим. И комментируя, объясняя этот стих, Талмуд говорит, что это тогда, когда этими глупцами являются большинство людей. То есть если большинство людей, люди в целом, делают какие-то глупые вещи, которые могут быть потенциально опасными, то тогда Всевышний их защищает. Вот. И из этого отрывка Талмуда некоторые комментаторы выводят следующее правило, что определение опасности в еврейском законе – это не статистическая вещь. И также определение опасности не совпадает с определением опасности в законах Шаббата и в других аспектах Аллахи, потому что там есть свои нюансы. А опасность в данном контексте – это то, что большинство людей считают опасным. То есть если большинство людей считают опасным какое-либо поведение, и поэтому это не делают, а есть несколько смельчаков, которые этим все-таки занимаются, то тогда, вот тогда Всевышний таких людей не охраняет. И тогда, значит, это для нас будет экстремальным занятием, запрещенным. То есть все субъективно. И какой спорт экстремальный, а какой нет, определяет не статистика несчастных случаев, а определяет, не знаю, общее человеческое понимание, что вот люди понимают под опасным или нет. Есть немножко другая позиция других раввинов, которая звучит следующим образом. Опасное поведение или опасное занятие – это такое занятие, которое автоматически ставит человека в смертельную опасность. Тут без примеров, я думаю, что мы не обойдемся. Например, когда человек прыгает с парашютом из самолета, выпрыгивает с парашютом из самолета, то это ситуация, которая автоматически сразу же опасная, потому что если парашют не раскроется, то человек, безусловно, умрет. То есть нет других вариантов. И поэтому ситуация опасная сама по себе. И что эту ситуацию, почему не все умирают, кто прыгают из самолета с парашютом? Потому что есть парашют, потому что раскрывается парашют. А иногда не раскрывается. Но, в принципе, ситуация опасная сама по себе. А есть же виды поведения, виды ситуации, когда опасность, она как бы даже смертельная опасность, она всегда есть, но она не всегда автоматически связана с действием, которое человек делает. То есть, например, ехать, спускаться на лыжах с горы само по себе, ну, как бы не обязательно опасные. То есть если это, понятно, очень крутой склон, экстремальный склон, где только суперпрофессионалы могут по этому склону ездить, то понятно, и человек неподготовленный по этому склону съезжает, то понятно, для него это автоматически как бы как с парашюта спрыгнуть, как из самолета выпрыгнуть. Но если человек подготовлен, если он знает, чем он занимается, то сама ситуация сама по себе не является опасной по определению Аллахи, по определению еврейского закона. И, соответственно, вот есть такие два таких определения, что такое опасное поведение, а что нет. Эти два определения двух разных раввинов или двух разных групп раввинов, они, безусловно, не будут совпадать в каких-то практических ситуациях. Вот. Но нужно сказать, что первое определение, то есть то, что люди считают опасным, то и считается опасным, у этого определения есть как бы достаточно доказательств в устном законе. И поэтому многие современные раввины, отвечая на практические вопросы про определенные виды экстремального спорта, ссылаются именно на это правило. То есть мы смотрим, что в народе считается опасным, а что нет. И это не зависит от статистики. То есть, например, большинство людей считают, что прыгать с парашюта или какие-то виды парашютного спорта – это экстремальные занятия. То есть если человек не, скажем, это не его работа, если он не там, в десантных войсках служит или там еще что-то такое, то есть делает это только для адреналина, для какого-то наслаждения, то это может быть проблематичным, потому что такое поведение, безусловно, людьми другими воспринимается как чрезвычайно опасное, смертельно опасное прыгать с парашюта. То же самое, я думаю, касается скуба-дайвинг, дайвинга. В принципе, в какой-то мере даже еще более опасно, чем прыгать с парашюта, хотя многими людьми так не воспринимается. Но если так хорошенько подумать, это действительно опасное дело. То есть тот, кто погружается на большую глубину с аквалангом, это действительно смельчаки, как бы не все на это решатся. Вот. С другой стороны, такие вещи, как банджи-джампинг или какие-то экстремальные виды развлечений, они статистически абсолютно безопасны. И можно было бы подумать, что какая в них проблема. Но все будет зависеть от понимания людей в каждом конкретном регионе. То есть где-то в каких-то странах, где какой-нибудь условный банджи-джампинг распространен, к этому относятся нормально. Приезжают туристы, приезжают люди, этим развлекаются. В каких-то странах, где этого нет, это может выглядеть как абсолютно сумасшедшая какая-то вещь. И, безусловно, какой-то риск все-таки в банджи-джампинге есть, поэтому, наверное, это будет запрещено в каких-то местах. То же самое касается какого-нибудь экстремального туризма. То есть в схождение на Эверест, безусловно, это не нормальная ситуация. Это, безусловно, кроме статистических рисков, это всеми людьми воспринимается как абсолютно сумасшедшая вещь. Поэтому, наверное, это тоже должно быть еврейским законом запрещено. А, например, просто ходить, отдыхать, плавать в море, хотя статистически это очень опасная история, точно так же, как и ездить на машине, и точно так же, как летать на самолетах. Это, ну, на самолетах, может быть, нет. Но ездить на машине и ходить на море статистически это очень опасная вещь. Люди тонут довольно-таки часто и попадают в автоаварии. Вот. Но людьми это не воспринимается как что-то опасное. Все ходят на море, все летают, все ездят на машинах и так далее, ездят на поездах. Поэтому хоть и статистически это что-то может быть опасное, но будет разрешено. И вот такой плавающий критерий, наверное, и будет у нас вот в этой ситуации. И я думаю, что вы сами можете подумать про какие-то определенные экстремальные виды спорта, которые есть у вас на примере, и попытаться самим проанализировать, как этот вид деятельности воспринимается людьми. Это воспринимается людьми как что-то опасное или нет. И еще раз скажу, не обязательно все, где есть приставка «экстрим», людьми воспринимается как экстрим. Не любой экстрим является экстримом в общем каком-то понимании. Есть у нас еще буквально пару минут. Нет, я, наверное, не буду дополнительные вопросы обсуждать, потому что это все-таки, наверное, отдельная тема. Может быть, когда-нибудь про нее поговорим. Я просто озвучу, какие вопросы я дополнительно заготовил. Отношение к посещению спортивных состязаний, к культурному спорту, то есть отношение к спорту как к некоему культурному элементу, отношение к фанатам, можно ли быть фанатом какого-нибудь футбольного клуба или какого-нибудь спортсмена, атлета, и какие дополнительные моменты возникают при занятии спортом в еврейском законе. Вот так как это все-таки довольно-таки широкая тема, может быть, ее оставим на потом. Вот. Я думаю, что я не буду делать вывод, как обычно я делаю. Я думаю, что вы его должны сделать сами. И я думаю, что я попробовал ответить на вопрос, который я поставил в самом начале, разрешен ли экстремальный вид спорта. И четыре варианта ответа, напомню. Да, нет. Нет, но если хочется, можно. И да, но есть нюансы. Вот. И я думаю, вы сейчас поняли, какой из них правильный.